Билли приказали повесить эту бирку на шею вместе со своими американскими бирками. Он так и сделал. Бирка была похожа на соленый крекер, продырявленный посередине так, чтобы сильный человек мог переломить ее голыми руками. Если Билли помрет, чего не случилось, половина бирки останется на его трупе, а половину прикрепят над могилой. Когда беднягу Эдгара Дарби, школьного учителя, расстреляли в Дрездене, доктор констатировал смерть и переломил его бирку пополам. Такие дела. Записанных и пронумерованных американцев снова повели через ряд ворот. Пройдет несколько дней, и их семьи узнают через Международный Красный Крест, что они живы. Рядом с Билли шел маленький Поль Лазара, который обещал отомстить за Роланда Вири. Но Лазара не думал о мести. Он думал о страшной боли в животе. Желудок у него ссохся, стал не больше грецкого ореха. И этот сморщенный сухой мешочек болел, как нарыв. За Лазара шел несчастный, обреченный старый Эдгар Дарби, и американские и немецкие бирки, как ожерелье, украшали его грудь. По своему возрасту и образованию он рассчитывал стать капитаном, командиром роты, а теперь он шел в темень где-то у чехословацкой границы.
«Стой!»
— командовал охранник. Американцы остановились. Они спокойно стояли на морозе. Бараки, у которых они остановились, снаружи были похожи на тысячи других бараков, мимо которых они проходили. Разница была только в том, что у этого барака были трубы, и оттуда летели снопы искр. Один из охранников постучал в двери. Двери распахнулись изнутри. Свет вырвался на волю со скоростью 186 тысяч миль в секунду. Из барака торжественно вышли 50 немолодых англичан. Они пели хором из оперетты «Пираты Пензанса».
«Ура, ура! Явились все друзья!»
Эти 50 голосистых пивунов были одними из первых англичан, взятых в плен во время Второй мировой войны. Теперь они пели, встречая чуть ли не последних пленных. 4 года слишком они не видели ни одной женщины, ни одного ребенка. Они даже птиц не видали, даже воробьи в лагерь не залетали. Все англичане были офицеры, каждый из них хоть раз пытался бежать из лагеря. И вот они оказались тут, незыблемый островок в мире умирающих русских. Они могли вести какие угодно подкопы, все равно они выходили на поверхность в участке, огороженном колючей проволокой, где их встречали ослабевшие голодные русские, не знавшие ни слова по-английски. Ни пищи, ни полезных сведений у них получить было нельзя. Англичане могли сколько угодно придумывать, как бы им спрятаться в какой-нибудь машине или украсть грузовик. Все равно никакие машины на их участок не заезжали. Они сколько угодно могли притворяться больными, все равно их никуда не отправляли. Единственным госпиталем в лагере был барак на 6 коек в самом английском блоке. Англичане были аккуратные, жизнерадостные, очень порядочные и крепкие. Они пели громко и согласно. Все эти годы они пели хором каждый вечер. Кроме того, англичане все эти годы выжимали гири, делали гимнастику. Животы у них были похожи на стиральные доски. Мускулы на ногах и плечах походили на пушечные ядра. Кроме того, они все стали мастерами по шахматам и шашкам, по бриджу, криббиджу, домино, анаграммам, шарадам, пинг-понгу и бильярду. Что же касается запасов еды, то они были самыми богатыми людьми в Европе. Из-за канцелярской ошибки в самом начале войны, когда пленным еще посылали посылки, Красный Крест стал посылать им вместо 50 по 500 посылок в месяц. Англичане прятали их так хитро, что теперь, к концу войны, у них скопилось 3 тонны сахара, тонна кофе, 1100 фунтов шоколаду, 700 фунтов табаку, 1700 фунтов чаю, 2 тонны муки, тонна мясных консервов, 1100 фунтов масла в консервах, 1600 фунтов сыру в консервах, 800 фунтов молока в порошке и 2 тонны апельсинового джема. Все это они держали в темном помещении. Все помещение было обито расплющенными жестянками из-под консервов, чтобы не забрались крысы. Немцы их обожали, считая, что они точно такие, какими должны быть англичане. Воевать с такими людьми было шикарно, разумно и интересно. И немцы предоставили англичанам 4 барака, хотя все они могли поместиться в одном. а в обмен на кофе или шоколад или табак немцы давали им краску и доски, и гвозди, и парусину, чтобы можно было устроиться как следует. Англичане уже накануне знали, что привезут американских гостей. До сих пор к ним гости не ездили, потому они и взялись за работу как добрые дяди-волшебники и стали мести, мыть, варить, печь, делать тюфяки из парусины и соломы, расставлять столы и ставить флажки у каждого места за столом. И вот они приветствовали гостей песней в зимнюю ночь. От англичан вкусно пахло пиршеством, которое они приготовили. Одеты они были наполовину в военное, наполовину в спортивное платье для тенниса или крокета. Они были так восхищены своим собственным гостеприимством и пиршеством, ожидающим гостей, что они даже не рассмотрели, кого они встречают хоровым пением. Они вообразили, что поют таким же офицерам, как они сами, прибывшим прямо с фронта. Они ласково подталкивали американцев к дверям с мужественными шутками и прибаутками. Они называли их янки, говорили «молодцы, ребята», обещали, что Джерри скоро будет драпать. Билли Пилигрим никак не мог сообразить, кто такой Джерри. Билли уже сидел в бараке рядом с докрасна раскаленной железной плитой. На плите кипело с десяток чайников. Некоторые чайники были со свистками. Тут же стоял волшебный котел, полный золотистого супа. Суп был густой. Первобытные пузыри с ленивым величием всплывали со дна перед удивленным взором Билли. На длинных столах было расставлено угощение. На каждом месте стояла чашка, сделанная из консервной банки из-под порошкового молока. Банка пониже изображала блюдце. Узкая и высокая банка служила бокалом. Бокал был полон теплого молока. На каждом месте лежала безопасная бритва, губка, пакет лезвий, плитка шоколада, две сигары, кусок мыла, десяток сигарет, коробка спичек, карандаш и свечка. Только свечи и мыло были германского происхождения. Чем-то и мыло, и свечи были похожи, какой-то призрачной прозрачностью. Англичане не могли знать, что и свечи, и мыло были сделаны из жира уничтоженных евреев, и цыган, и бродяг, и коммунистов, и всяких других врагов фашистского государства.